В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 марта. В Цхинвали, Сухуми, 8. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кефи Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Семья Арчила Татунашвили продолжает ждать передачи его тела из Цхинвали.
Семья благодарит всех за сочувствие их беде и ждет, когда передадут тело, сообщила с утра народный защитник Нина Ломджария после посещения семьи Арчила Татунашвили.
Китайская компания присматривается к арчильской шахте ГЭС.
Шахта ГЭС – это внутри шахты гидроэлектростанция. Уникальное сооружение, в котором вырабатывалась самая дешевая электроэнергия на тот период.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия началось досрочное голосование на выборах президента России.
Конечно же, будем голосовать, это не секрет, за Владимира Владимировича Путина.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
США требуют от России и Асада прекратить наступление в Восточной Гуте. Южнокорейская делегация встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Советник Путина заявил, что Россия готова к отключению от мирового интернета. Соединенные Штаты осуждают продолжающееся наступление, которое режим сирийского президента Башара Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, ведет против населения в Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в воскресенье вечером. В нем отмечается, что после неоднократной отсрочки принятия резолюции 2401 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которой требовалось установить 30-дневное прекращение военных действий в Сирии, Россия продолжала игнорировать эти требования и убивать ни в чем не повинных граждан. Ложным предлогом проведения контртеррористической операции. В заявлении говорится, что между 24 и 28 февраля российские военные самолеты провели не менее 20 боевых вылетов по бомбардировке Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим на северо-западе Сирии. Белый дом требует, чтобы силы, подконтрольные режиму Башара Асада, немедленно прекратили уничтожение медицинской инфраструктуры гражданских лиц в рамках жесткой кампании, которую они осуществляют в Восточной Гуте. Нынешнее наступление сил Асада является одним из самых смертоносных в ходе боевых действий, которые повстанцы называют тактикой выжженной земли. Южнокорейская делегация, посетившая Северную Корею, встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном 5 марта. Об этом сообщил представитель президента Южной Кореи. Делегация из 10 человек во главе с руководителем Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон И Йоном пробывала в Пхеньяне ранее сегодня. Прибыла в Пхеньян ранее в тот же день, а затем провела ужин с Кимом, сообщил представитель пресс-службы. Это была первая официальная делегация Южной Кореи, встретившаяся с лидером КНДР. Визит, объявленный офисом президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 4 марта, происходит в редкий момент разрядки двусторонних отношений, которые наступили после недавних зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. После визита в Северную Корею посланники Республики Корея отправятся в США.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия технически готова к отключению от мирового интернета, но процесс не будет безболезненным. Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу НТВ. Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который был создан по указу президента России специально для чиновников. Клименко также отметил, что весь мир идет по пути регулирования интернета, и Россия не исключение. Однако советник Путина подчеркнул, что в России не будут применены экстремальные варианты, вроде северокорейского или кубинского. Поправки к закону о связи, которые дадут государству контроль за инфраструктурой Рунета, поручил президент Владимир Путин. По данным Международной правозащитной организации «Агора», в 2017 году в России зафиксировано более 100 тысяч фактов ограничения свободы интернета. В среднем каждый день в Рунете блокировались 244 страницы, а каждые 6 дней пользователи сталкивались с угрозами или подвергались нападению, отмечают правозащитники. Оппозиционер Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Алексею Вашукевич и Алексею Кириллову о защите частной жизни. Об этом сообщает Интерфакс. 27 марта Краснодарский краевой суд рассмотрит несколько частных жалоб по иску бизнесмена. В феврале Дерипаска подал иск в суд против Вашукевича и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Навальный использовали эти фото для обвинения вице-премьера России Сергея Приходько, участвовавшего во встречах на яхте Дерипаски в коррупции. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник принес извинения кандидату в президенты России Ксении Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы. Как написала Собчак в Инстаграме, Собянин позвонил ей и извинился. Телеведущая назвала это неожиданным событием и отметила, что поступок мэра вызвал у нее глубокое уважение. Ранее перед ней в связи с инцидентом извинился и глава Мосгордумы Алексей Шапошников. В воскресенье в Москве на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения бывшего президента СССР Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал мужчина. Он толкнул ее и с криком «Это за Жириновского» облил водой. По словам Собчак, полицию вызвали сразу же. Однако она не приехала в течение 40 минут. Нападавшего задержала охрана Михаила Горбачева. Президент Словакии Андрей Киска потребовал изменений в составе правительства или досрочных парламентских выборов в связи с угрозой политического кризиса на фоне убийства журналиста Яна Куцака. О предстоящих переменах он заявил в телевизионном обращении к гражданам страны. Президент обвинил правительство Словакии в надменности. Киска, как он рассказал в обращении, намеренно прождал неделю, чтобы увидеть, какие меры и политические решения предложит кабинет министров для восстановления доверия граждан. Однако до сих пор, по словам президента, он не услышал никаких предложений. Напомним, журналист Ян Куцак был убит 25 февраля вместе со своей подругой Мартиной Кушнировой в загородном доме в 65 километрах от Братиславы. Через несколько дней в отставку подал министр культуры Словакии Марек Маджарич. В Италии в воскресенье прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным, лидирует правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, в которую входят партии «Вперед Италии», «Лига Севера» и «Братья Италии». Они набирают вместе около 35,5% голосов, сообщает «Франс Пресс». На втором месте, использующие левые лозунги, протестное движение «5 звезд», на третьем – социал-демократы с результатом 23%. Большинство в парламенте получит партия и коалиция, которая сможет набрать более 40% голосов и приступить к формированию правительства. Ранее все три ведущие политические силы исключили создание коалиционного правительства. Ситуация осложняется еще и тем, что Берлускони даже в случае победы правоцентристской коалиции не сможет занять пост премьера из-за того, что был ранее осужден за финансовые преступления.
Спасибо. Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Семья Арчила Татунашвили в эти минуты ждет передачи его тела из Цхинвали. На 11-й день гибели гражданина Грузии в Цхинвальской больнице главные вопросы, когда вернут тело погибшего семье и кто виновен в его смерти, остаются открытыми. Парламентская оппозиция выступает за временный отказ от формата встреч Карасина-Башидзе. Как поддерживают семью Татунашвили и какие заявления слышны в Тбилиси, рассказывает Мзия Парисишвили.
Семья благодарит всех за сочувствие их беде и ждет, когда передадут тело, сообщила с утра народный защитник Нино Ломджария после посещения семьи Арчила Татунашвили в поселении беженцев в Цилкани. Она выразила обеспокоенность по поводу того, что остается неясной и судьба двух граждан Грузии Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили, которые были задержаны 22 февраля силовиками де-факто республики Южная Осетия вместе с Арчилом. Сейчас они практически находятся под домашним арестом в Ахалгоре. У нас есть информация о том, что там усилилось давление на местное население. Тем не менее, с учетом того, что идут переговоры, приоритетной сегодня является скорейшая передача тела семье Татунашвили. Надежда на то, что сегодня, возможно, передадут тело Татунашвили, появилась накануне, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Абциаури. Вместе с другими грузинскими коллегами он с утра до наступления сумерек продежурил у пропускного пункта Эргнети.
Надежда на передачу тела появилась после того, как премьер-министр Грузии, потом Российская Патриархия, а также Красный Крест распространили информацию о том, что передача тела, возможно, произойдет в ближайшее время. Эта информация обнадежила и семью, но вот день закончился, а вопрос остается открытым.
А в парламенте Грузии, между тем, еще не определились с содержанием будущей резолюции. Парламентское большинство в своем варианте текста требует незамедлительной передачи тела Тетунашвили и расследований с участием международных экспертов. Оппозиция в лице Европейской Грузии настаивает на составлении списка Утхозурия Тетунашвили, в который войдут лица, предположительно имевшие отношение к смерти Тетунашвили и Гиги Утхозурия, убитого в мае 2016-го на пропускном пункте Хурчанабакеви, а также на том, чтобы против лиц, вошедших в список, были распространены санкции. Депутаты от нацдвижения к этому списку в резолюции хотят добавить еще один пункт, говорит депутат Роман Гоцеридзе.
Мы потребуем приостановить встречи в формате Карасина-Башидзе и возобновить их только после того, как будут наказаны лица, совершившие этот вандализм.
Парламент намерен принять резолюцию 7 марта. Один из лидеров большинства, Арчил Талаквадзе, указывает на важность единства в этом вопросе.
Дело Арчила Тетунашвили – тот вопрос, в решении которого мы все должны стоять вместе. Поэтому так важна консолидация, единая позиция. Наша задача в том, чтобы вопрос убийств Гиги Утхозурии и Арчила Тетунашвили остались в повестке дня международного сообщества до тех пор, пока Российская Федерация, ответственная за оккупацию, не ответит на вопросы.
На ответственность российских властей и на то, что война не закончилась, указывали накануне участники акции солидарности семье Тетунашвили. Множество людей, приехавших на акции в центр столицы и других городов Грузии, принесли с собой свечи, цветы и флаги Грузии. Некоторые держали в руках транспаранты с надписями «Я помню август 2008-го, стоп Москва и мир больше войны». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня некоторые грузинские СМИ распространили заявление главы Ахалгорского муниципалитета из Церувани Нукзара Тиникашвили о напряженной ситуации в поселке, которая возникла после убийства Арчила Тетунашвили. По его словам, в Ахалгоре находятся подразделения ОМОНа и некоторые некие бандформирования, которые проверяют людей, досматривают автотранспорт, и из-за этого напуганные люди воздерживаются от поездок в район. Какая ситуация в Ахалгоре, выяснял Мурат Гукимохов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Мергашвили, сегодня грузинские СМИ распространили обращение главы Холгорского муниципалитета Нукзара Тиникашвили о том, что в районе введено чрезвычайное положение, будто бы в Ленингор введены подразделения МВД Южной Осетии. Тамара говорит, что действительно на прошлой неделе в район заходил ОМОН, причем дважды.
Это было в четверг и вторник. Проверяли машины, они стояли ближе к мосту, который соединяет наш поселок и дорогу до Цхинвала. После четверга никаких людей в форме у нас нет. Ну, есть только местная милиция и тишина в Цхинвале, и в Ленингоре тишина.
Словосочетание «в Ленингоре тишина» не означает, что люди безучастно отнеслись к смерти Арчила Тетунашвили. Безусловно, говорит Тамара, вся неделя прошла под знаком этой трагедии. Люди внимательно отслеживали все публикации в прессе, соотносили их с местными версиями. Они были разными, от безумных слухов до наблюдений и мнений людей серьезных, говорит Тамара Мирокова.
Я была вчера в Цхинвале, и люди не верят в официальную версию смерти Тетунашвили. Также и ленингорцы не верят в распространенные слухи вот причастности этой смерти Филиппа Хачирова. Вот это здесь тоже не верят. Я не адвокат Хачирова. Кто ближе знаком с Хачировым, из-за характера не верят. Говорят, личных мотивов у него не было.
Что касается версии передела трафика овощей из Грузии в Южную Осетию. Овощной трафик еще со времен его открытия никогда главе района не подчинялся. Это исключительно Цхинвальская епархия. Во времена Леонида Кибилова кураторство трафика приписывали зятю президента. Кто его курирует сейчас, пока не ясно, но это уж точно не кусок главы района. Периодически от контрабанды овощами подъедаются местные правоохранители. Придираются к маршруткам уже на югосхинской стороне, вымогают какие-то деньги. Мне удалось поговорить на эту тему с главой Ленингорского района Филиппом Хачировым. На него как-то сразу все навалилось. И накат, который против него организовали местные партийцы. На прошлой неделе местная ячейка «Единая Осетия» заявила, что он не контролирует район, и вызвали в Ленингор депутатскую комиссию. И версии грузинских СМИ о его причастности к убийству Арчила Тетунашвили, после которых интернет взорвался призывами к мести. Говорит Филипп Хачиров.
Я думаю над этим. Как, откуда, как говорится, ноги растут, откуда исходит и так далее. И угрозы на телефон, смс-ами, вы так, сяк. А моя причастность, я даже не представляю, с какого боку я мог быть вообще причастным. Потому что сами знаете, что органы эти специалисты, социальные и службы и так далее, они чуть ли не игнорируют другие учреждения и другие организации. Собственно говоря, это их работа. В мою компетенцию и в мои полномочия это ни с какой стороны и не входит.
По словам Тамары Меркашвили, это тяжелая история для всех жителей района. Все хотят объективного расследования обстоятельств гибели Арчила Тутмашвили. И благодарны всем тем, кто поднимает эту тему, требует открытого расследования. Но при этом какие-то призывы к мести, спекуляции на трагедии или откровенные провокации – это последнее, в чем нуждаются жители района, говорит Тамара Меркашвили.
У нас после этого госпитализировали двух несовершеннолетних девочки с тяжелым нервным расстройством. И срочно перевели в Тбилиси. Здесь врачи не советовали оставить. Родители говорили, вот когда их в больницу забрали, они повторяли «боюсь, боюсь» и плакали. Это реакция на все, что в последнюю неделю было с телевизора или в соцсетях.
А что там было?
Прямо были призывы, что мы можем убить Хачирова, мы можем там какие-то диверсионные акты устроить. И, понимаешь, даже я сама испугалась, потом здесь ОМОН зашел, люди в масках, в оружии. И это вот такая ситуация, так ходили эти ОМОНовцы. Это было в 2008, потом чувствовали в 2009. Как-то добился, чтобы ОМОН здесь не стоял. На этом телевидении идет ток-шоу и призывы. Люди на воздух все это выбросили. А дети думают, возможно, что такое к нам произойдет. И, ну, дети не придержали.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Меркашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии недавно побывали представители китайской компании «Какачайн недвижимость», которые заявили о планах инвестировать в промышленность Тхварчельского района Абхазии. В частности, гостей из Китая заинтересовала шахта ГЭС, уникальное сооружение, о котором нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал глава комитета по управлению госимуществом самопровозглашенной республики Вахтанг Пипия.
Информация о том, что крупная китайская компания проявляет интерес к Абхазии, на прошлой неделе появилась на разных интернет-ресурсах. Однако все сообщения были весьма скупы на детали. За разъяснением я обратилась к председателю Государственного комитета Республики Абхазия по управлению госимуществом и приватизации Вахтангу Пипия, который встречался и вел переговоры с представителями компании «Какачайн недвижимость». Вахтанг Пипия рассказал о компании и о том, что такое шахта ГЭС, следующее.
Компания очень разноплановая. Она занимается и строительством недвижимости на территории столицы Китая, и туризмом, и созданием промышленных предприятий и так далее. Для создания в Тхварчели этого предприятия небольшие деньги нужны по их меркам. Что касается шахты ГЭС, это ГЭС, который был запущен в 60-е годы. В начале 70-х годов оно все встало, затопилось. Насколько мне известно, в начале 70-х годов на территории Грузии тхварчельские шахты принадлежали Грузуглю, наводили так называемый «порядок» в кавычках, затопили вот это предприятие, шахта ГЭС, там стояли два генерирующих устройства, и никто туда больше не заходил. Шахта ГЭС – это внутри шахты гидроэлектростанция. Уникальное сооружение, в котором вырабатывалась самая дешевая электроэнергия на тот период. Она могла обеспечивать все шахты города Тхварчел. На тот период 5 шахт функционировало.
Оказывается, это не первая китайская компания, проявившая интерес к Абхазии.
Мы вообще с китайскими международными корпорациями контачим уже больше полутора лет. До этого мы имели встречи с одной очень серьезной торговой компанией, которая изучала логистику поставок товаров на российский рынок, в том числе и через нас, с учетом того, что Абхазия когда-то являлась страной, через которую проходил шелковый путь. Тут и, там, вы знаете, телеграф был через Абхазию. Исторически и географически Абхазия располагается на пути шелковом из Юго-Восточной Азии в Западную Европу. И сейчас китайцы используют вот этот исторический факт. Через Абхазию хотят поставки в Западную Европу. В Россию все поставки сегодня производятся через Казахстан, Киргизию. Поэтому китайские компании сегодня заинтересованы в развитии бизнеса в Абхазии.
У разных иностранных компаний есть определенный круг интересов в Абхазии. И Вахтанг Пипия обозначил их так.
Мы почему-то последние годы только ждем российского туриста. Ничего подобного. Огромный интерес проявляют и китайские компании туристические, и компании индийские, сингапурские в туризме в Абхазии. Потому что в таких климатических условиях, где в 40-50 километрах можно и купаться в море, и кататься на лыжах, практически в мире мало. Поэтому мы заинтересованы вот в таком развитии взаимоотношений. А второе, то, что их интересует, это промышленность. Вам известно, что промышленным центром в Абхазии был всегда город Варчал. Естественно, я в первую очередь привлекаю всех инвесторов, которые интересуются каким-то производством, каким-то промышленным бизнесом, туда прям толкаю, не скрою от вас. И мы должны восстановить вот этот промышленный центр Абхазии.
Кварчальский район самый депрессивный. Туристы туда не добираются. Уголь, ради которого в свое время строился этот город, не добывается. Сегодня в Кварчальском районе проживает 16 тысяч жителей, а в городе Кварчал около 5. Если по всей территории Абхазии вопрос занятости населения стоит остро, то в Кварчале он давно уже определяет судьбу города. Жители в поисках работы его покидают, и Кварчал переживает тяжелые времена. При этом у города большой промышленный потенциал. Разведанные запасы коксующегося угля в Абхазии оцениваются в 50 миллионов тонн. Если добывать по 1 миллиону тонн угля в год, то этих запасов хватит на 50 лет. А последние годы перед войной в Кварчале добывали около 300 тысяч тонн угля в год. При таком объеме добычи можно на 150 лет обеспечить любой объект в Турции или на Ближнем Востоке, где коксующийся уголь очень востребован, считает Вахтанг Пипия. За весь послевоенный период только однажды в Кварчале появился серьезный инвестор. В 2002 году была создана компания «Тамсаж», которая занималась разработкой месторождения и экспортом угля в Турцию. В проект было вложено около 20 миллионов долларов США. В 2009 году предприятие было преобразовано в «Кварчал-уголь». На протяжении нескольких лет эта компания была важнейшим источником поступления налоговых платежей в бюджет района. Компания добывала уголь открытым способом в количестве около 150 тысяч тонн в год, однако в последние годы добыча угля сократилась в 5 раз. В 2013 году работа предприятия была остановлена из-за возникших экологических проблем, и больше оно уже не работало. По признанию Вахтанга Пипия, приход инвестора в Абхазию ограничен вопросами их безопасности. Что же касается китайской компании «Кака Чань Недвижимость», то пока речь идет только о намерениях. Никакие обязывающие документы стороны не подписали, но встречи будут продолжаться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам дня. Новый скандал в Высшем совете юстиции. Противостояние бывшего парламентского секретаря президента Анны Долидзе с судейской частью совета вышло на новый уровень. Выяснял детали Владимир Унанянц.
Все за, а Анна Долидзе против. Попавшая в Высший совет юстиции по президентской квоте, уже отметившаяся непримиримой позиции в отношении процессов, происходящих в системе грузинского правосудия, Долидзе подвергла критике инициативу своего коллеги Дмитрия Гвриташвили, касающуюся предоставления судьям бессрочного статуса. В частности, речь идет о необходимости уточнить правовое состояние тех судей, которым Высший совет юстиции отказал в бессрочном статусе. Согласно инициативе Дмитрия Гвриташвили, должен быть определен конкретный временной период, в течение которого судья вновь сможет принять участие в конкурсе на бессрочное назначение.
По моему мнению, в случае, если судья один раз получил отказ в бессрочном назначении, у него должно быть право повторно принять участие в конкурсе.
Сам Гвриташвили предложил установить в качестве буферного периода 3 месяца, по прошествии которых судья, которому было отказано, сможет повторно выставить свою кандидатуру. Анна Долидзе со своей стороны считает, что без глубокой реформы представленная инициатива является нерациональной и не имеет обоснований. по мнению бывшего парламентского секретаря президента, в первую очередь существует необходимость в определении критериев обоснования как положительного, так и отрицательного решения в отношении кандидатов. Получивший отказ судья в случае желания вновь участвовать в конкурсе должен знать, что именно ему нужно исправить или улучшить для успешного прохождения конкурса, считает Анна Дулидзе.
Считаю, что эта инициатива подчеркивает то, что нам нужна глубокая и существенная реформа процедуры назначений, собеседований и в особенности предоставления бессрочного статуса. Дело в том, что сегодняшняя система нелогичная. Сначала мы в баллах оцениваем кандидатов, затем откладываем эти баллы в сторону и в закрытом режиме без какого-либо обоснования назначаем или не назначаем судью. Если в случае получения отказа кандидат уже через 3 месяца может вновь внести заявление, то отказ совета теряет смысл. Тогда для чего Высший совет юстиции затрачивает столько времени, дает столько оценок, если кандидат сразу же вносит новое заявление?
С претензиями Дулидзе согласны в гражданском секторе. Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, объединяющая около 40 неправительственных организаций, проводит кампанию под названием «Хочу доверять суду». Ее цель – осуществление реальных реформ в судебной системе. По мнению инициаторов кампании, 3 волны реформ в секторе правосудия не смогли добиться реального оздоровления системы. Основной причиной этого называются неполноценные, запоздалые и зачастую подстроенные под интересы влиятельной группы судей законодательные поправки. В качестве одного из главных вызовов НПО считает существующее в судебной системе клановое правление, а также порочную практику назначения Высшим советом юстиции судей на основе непрозрачных и необоснованных решений, говорит юрист НПО «Международная прозрачность Грузия» Олеко Шермадини.
Сам совет не понимает, что написано в этих законах. В одном конкурсе руководствуется одними принципами, в другом случае пытается изменить существующее положение вещей. Так что налицо системная проблема – привести механизм назначения судей, в том числе бессрочных, в единое правовое пространство.
Ассоциация молодых юристов со своей стороны намерена оказать своему бывшему председателю юридическую поддержку. Сегодня представитель организации Михаил Джахуа внес в Тбилисский городской суд иск, обжалующий отстранение Дулидзе от участия в обсуждениях в Высшем совете юстиции вокруг бессрочного назначения судей. По словам Джахуа, подобные действия являются показателем отношения системы к критическому мнению.
Наш иск касается принятых решений об отводе члена Совета Анны Дулидзе в связи с процедурой назначения конкретных судей на заседаниях Высшего Совета Юстиции 6, 7, 8 февраля 2018 года. Мы считаем, что эти решения являются противозаконными, и этими решениями нарушаются права Анны Дулидзе, как члена Высшего Совета Юстиции. Ей не дается возможность осуществлять полномочия, предусмотренные Конституцией, то есть участие в процессе назначения судей.
При этом Джаху отмечает, если суд удовлетворит иск, могут возникнуть вопросы в связи с легитимностью недавних решений относительно предоставления бессрочного статуса 44 судьям. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Еще одна тема. В Грузии увеличивается сумма штрафа за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань в общественных местах. Как отнеслись к такой новости жители Тбилиси, узнавал Серго Брегвадзе. Рубрика «Голоса».
Регорд Флит. Что вы думаете о штрафах за нецензурную брань в общественных местах?
Как правило, грузины просто так, без причины, не ругаются. А если ругаются, то ничего хорошего за этим не последует. Точнее, простой бранью все это не закончится. Обычно все перерастает в драку. Драка – это хулиганство. За это, конечно, можно и штрафовать. А за ругань я не сторонница такого подхода. Народ сам должен понимать, что оставаться культурным должен каждый человек. Штрафами же культурность людей не повысить. Напротив, это вызовет еще больше агрессии. Думаю, в этом направлении нужно искать другие пути.
Я считаю, что разного рода ругань – показатель культуры народа. Когда люди посещают разные страны мира, они осматривают разные памятники и, конечно, учатся ругательным словам. Поэтому говорить, что нецензурная брань от начала и до конца – плохое явление, неправильно. Конечно, в церквях ругаться нельзя. В общем, в зависимости от общественного места. Да и как можно не ругаться, скажем, в адрес наших политиков и судей? Вообще, у нас должно быть право на нецензурную брань. Я так считаю. Такой штраф должен существовать. Мне лично неприятно постоянно слышать на улице города нецензурную речь. Да и не понимаю, почему я должен ее слушать. Конечно, эти санкции работать не будут, но существовать должны. Может, со временем их задействуют в полную силу, а государство еще и денег заработает.
Вообще, ругань неприемлема, поэтому я считаю, что штрафы за подобное поведение нужны.
А как вы считаете, это будет работать в Грузии?
Я не могу сказать, насколько эти штрафы будут работать у нас, однако их обязательно нужно ввести, ведь нецензурная брань – это очень плохо.
Серго Брегладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плеева.
Соединенные Штаты обсуждают с Россией вопрос передачи грузинской стране тела погибшего в Цхинвали Арчила Татнашвили. Об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, назвав ситуацию с трагическим инцидентом действительно ужасающей, простите. Нам непонятно, почему до сих пор не удалось передать тело, а также освободить двух задержанных лиц. Конечно, мы поддерживаем правительство Грузии во всех его усилиях в решении этого вопроса. Мы также говорим с российской стороной и продолжим с ними говорить, подчеркнул американский посол в Грузии. В селах самопровозглашенной республики Южная Осетия началось досрочное голосование на выборах президента России, сообщил руководитель представительства Россотрудничества, председатель участковой избирательной комиссии по Знаурскому району Михаил Степанов. По его словам, граждан из отдаленных сел на избирательный участок привозят на автобусах. Он также уточнил, что в районе также будет организовано голосование для лежачих больных, на дому среди которых ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня глава Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов вручил действующему главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву удостоверение кандидата в президенты страны, информирует агентство Туран. По его словам, это первый зарегистрированный кандидат для участия в президентских выборах 11 апреля. В свою очередь, Алиев выразил уверенность, что предстоящие выборы пройдут прозрачно в соответствии с законом Азербайджана и отразят волеизъявление азербайджанского народа. Всего документы для участия в президентских выборах подали 15 человек. Оппозиция котируют предстоящее голосование. Решение грузинско-российских проблем возможно, лишь начав прямой диалог с Россией на уровне лидеров двух стран, заявила бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе в интервью РИА Новости. Цитата: «Без встреч с высоким российским руководством, без прямого диалога невозможно будет решать грузино-российские проблемы», сказала Бурджанадзе. По мнению, со стороны Москвы также не делаются позитивные шаги, которые могли бы еще больше укрепить мнение граждан Грузии относительно необходимости сотрудничать и иметь тесные контакты с Россией. По словам политика, многие люди с надеждой смотрят на ее регулярные визиты в Москву. Бурджанадзе уверена, что территориальный вопрос возможно урегулировать путем прямых диалогов. В экономической зоне, расположенной в селе Адлия близ Батуми, заработал пункт пограничного инспектирования, подразумевающий проверку привезенных из-за рубежа мясных изделий и прочей сельхозпродукции. Об этом сообщает Министерство финансов страны. Если раньше сотрудники таможни брали с импортных товаров пробы и для проверки качества отправляли в специально аккредитованные лаборатории, то теперь эту процедуру можно будет проводить прямо на границе. Пункт пограничного инспектирования в Адлия сегодня осмотрели министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и глава правительства Джари Зураб Патарадзе. Бахтадзе подчеркнул, что внедрение современных технологий на границе связано с подписанным Грузией с Евросоюзом соглашением о свободной торговле. Это уже второй подобный пункт контроля продукции в Грузии.
Спасибо. С новостями из пражской студии была Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия началось досрочное голосование на выборах президента России. Первыми на избирательные участки пришли жители отдаленных сел. Напомним, большинство жителей Южной Осетии имеют российское гражданство. Жанна Тарханова с подробностями.
Сегодня во всех районах Южной Осетии началось досрочное голосование на выборах президента России. По словам руководителя представительства Россотрудничества Михаила Степанова, который возглавил участковую избирательную комиссию 8361 по Знаурскому району, граждан из отдаленных сел привозят на избирательные участки на автобусах. Степанов отметил, что для лежачих больных будет организовано голосование на дому. Напомним, из кандидатов в президенты России республику посетил только один – лидер коммунистов России Максим Сурайкин. Председатель парламентской народной партии Александр Тлеев отмечает большой интерес жителей Южной Осетии к президентским выборам в России.
Мы, конечно же, обсуждаем ситуацию, заинтересованы в том, что выборы первым туром прошли в Южной Осетии на большом, грамотном, спокойном русле. Из граждан Республики Южная Осетия 95% это граждане Российской Федерации, непосредственно должны голосовать, участвовать в выборах своего президента, я имею в виду президента Российской Федерации. На данный момент точной информации пока нет, наверное, избирателей будет около 35 тысяч. Вот так, 30-35 тысяч.
Посольство России в Цхинвале напоминает гражданам России, постоянно проживающим на территории Республики Южная Осетия, что 18 марта они смогут проголосовать на любом из 13 избирательных участков, открытых на территории Республики. Из них 7 действуют в Цхинвале. Кроме того, избиратели могут подать заявление о голосовании по месту нахождения до 12 марта 2018 года. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев напоминает, что южные осетины стали голосовать на парламентских и президентских выборах России с начала 2000-х. С приходом к власти президента Владимира Путина жителям республики стали беспрепятственно выдавать российское гражданство, говорит Роланд Келихсаев.
Здесь голосующих за партию власти, например, за Единую Россию или за президента Владимира Путина, бывает выше, чем средний по России. Сегодня проходит досрочное голосование именно в отдаленных селах. Такое же голосование будет, по-моему, еще и завтра, и 12 и 13 марта. Это связано в первую очередь с тем, что отдаленные села могут быть заблокированы в день выборов, учитывая, что мы горная местность, и здесь может выпасть и измениться погода, и снег. Российские граждане, которые проживают в этих населенных пунктах, не смогут принять участие в выборах. Поэтому сегодня организовано их досрочное голосование.
В срочном голосовании участвуют и военнослужащие 4-й базы 58-й армии Вооруженных сил России в Южной Осетии, а также пограничные войска ФСБ России и КГБ Южной Осетии. Сегодня пограничники смогли проголосовать на выборах президента России и на территории пограничной заставы в селе Болта, продолжает Роланд Келихсаев.
Те военные, которые будут стоять именно 18 марта в нарядах или где-то в основном пограничники, которые будут мониторить границу Южной Грузии, то я так думаю, что из-за того, что у них не будет времени, они могут проголосовать. То есть они имеют право в соответствии с российским законодательством именно голосовать досрочно.
Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев говорит, что партия ведет работу среди населения для того, чтобы люди пришли и проголосовали на выборах президента России.
Ну, конечно, каждый житель Южной Осетии заинтересован, чтобы вот эти президентские выборы Российской Федерации, чтобы они прошли на высшем уровне, конечно. И, конечно же, будем голосовать, это не секрет, за Владимира Владимировича Путина, потому что он для Южной Осетии делал очень много.
Александр Плеев рассказал, что российские парламентарии пригласили юго-осетинских депутатов приехать в Москву в качестве наблюдателей на президентских выборах. Парламентскую делегацию возглавит спикер парламента Петр Гасиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинское общество стало слишком поверхностным для того, чтобы продолжать успешное развитие, предполагает наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Его текст читает Демис Паландов «Взгляд из Тбилиси».
28 февраля в Тбилиси с фасада здания Государственной электросистемы Грузии, что на улице Бараташвили, упала тяжелая, как нож гильотина, стеклянная панель. Она убила 14-летнего подростка и ранила 5 его одноклассников. Обстоятельства этой трагедии побуждают нас задуматься о когнитивных отклонениях общенационального масштаба. Фасад застеклили в 2008 году. Власти тогда пытались убедить избирателей в том, что страна динамично развивается, и подновили множество обветшавших фасадов в центре столицы. Именно в тот период грузинские эксперты и журналисты стали часто использовать словосочетания «фасадная демократия», «фасадные реформы» и даже «фасадное мышление». Дилетанты без лишней рефлексии использовали некачественные материалы, а квалифицированные инженеры-строители и другие специалисты в большинстве своем боялись потерять работу и не спорили с чиновниками и бизнесменами, когда те требовали выполнить заказ в темпе Стаханова и по расценкам ГУЛАГа. Чуть позже появлялись трещины и потеки, а в новом футуристическом здании парламента сотрудникам то и дело становилось дурно, поскольку, по данным экспертизы, им попросту не хватало кислорода. Видимо, при проектировании кто-то забыл, что в здании будут работать люди. Дело житейское. При новых властях ничего не изменилось. Примером тому подвесной потолок на станции метро в Аркетиле. Он обрушился через 5 после завершения работ, ранив 14 человек. Подобно стеклянным панелям на улице Бараташвили, он не был необходим и являлся лишь дорогостоящей декорацией, усиливающей иллюзию модернизации. Но правители не занимались бы архитектурной пропагандой, если бы усомнились в ее эффективности. Многие грузины придают огромное значение внешней оболочке и отводят взгляд от покосившихся стен и проржавевших труб, подпитывая селективное восприятие. Когда-то умение пустить пыль в глаза было частью стратегии, позволяющей скрыть фатальный дефицит сил и средств, но в какой-то момент оно превратилось в инструмент саморазрушения. Недавно в Тбилиси заспорили о новой гостинице на проспекте Руставель. Кое-кто пытался сказать, что здание нельзя рассматривать вне связи с архитектурным, если шире, с культурным контекстом. Но их заглушил хор голосов, повторявших единственный, абсолютно варварский аргумент. «Это красиво». Варвары не умеют дышать культурой, как воздухом. Они всегда поверхностны и выхватывают из картины мира лишь отдельные детали, сверкающие стеклянные панели и блестящие побрякушки. Проблема стара как мир, но беда современной Грузии заключается в том, что интеллектуальная элита не хочет спорить с правителями, потакает толпе и подстраивается под ее стереотипы, а значит, стремительно варваризируется. Все началось еще до гражданской войны, которую принято считать источником всех несчастий. Позднесоветская Грузия, где к лицедеям прислушивались внимательнее, чем к академикам, была уже весьма и весьма поверхностной. Возможно, именно это причиняло постоянную боль Мирабу Мамардашвили, Годерзи Чохели и немногим другим. И постепенно убивала их. Совокупность творческих приемов все та же, но большинство наших фильмов, книг и чувств утратило завораживающую глубину. Взгляд скользит по зеркальной поверхности и не пытается зацепиться за нее, проникнуть внутрь и прикоснуться к самой сути. 28 февраля злополучное здание на улице Бараташвили превратилось в чудовищную метафору. Теперь оно будет напоминать о том, что за фасадом нашей уютной демократии скрывается некомпетентность, коррупция, непотизм и все мерзости глубинного государства, которое удивительным образом является одновременно мафиозным и полицейским и, подобно опасному хищнику, не может не убивать. Апологеты теории возвышающего обмана, символически так ее назовем, признают, что многие изменения действительно были фасадными, но они позволили Грузии избавиться от послевоенной депрессии и задуматься о лучшей жизни. Они полагают, что без обновления условного фасада судебной власти и МВД граждане никогда не поверили бы, что их можно улучшить до стандартов свободного мира и не потребовали бы перемен. Сказанное относится и к другим сферам. По их мнению, европейская оболочка как государственных институтов, так и зданий, которая и по сей день не наполнена соответствующим содержимым, очаровала и притянула к себе общество, тонувшее в постсоветском болоте. Это подводит их к рассуждениям о спасительной лжи, используемой во благо, а иногда и к бесплодному спору о том, чем вдохновенный лжец отличается от пророка. Грузинское общество влюблено в образ Европы, но едва ли стремится познать ее и постоянно откладывает на потом мучительные, отнюдь не поверхностные дебаты о верховенстве закона, демократии и правах человека, а хотя бы и о строительных нормах и правилах, справедливо полагая, что за ними последует беспощадная ломка стереотипов и самих основ миропонимания. Чувство становится оправданием лени и косности. Реплика «Я тебя люблю», «Чего ж тебе еще надо?» не проговаривается, но, несомненно, присутствует в подтексте. Бедзина Иванишвили поначалу потешался над фасадным мышлением, но вскоре его правительство стало действовать в полном соответствии с ним. А предвыборная кампания 2017 года превратилась в интерактивное пособие по созданию иллюзий с помощью артистичной демагогии и малых архитектурных форм. К слову, тот хлипкий потолок в метрополитене тоже был предвыборным. А если копнуть чуть глубже, придется признать фасадными недавние конституционные поправки и реформу системы правосудия. Они не изменили ничего по существу, но позволили политикам и экспертам говорить о принципиальных нововведениях. 28 февраля ученики 70-й школы приехали с окраины Тбилиси в центр. Они собирались посетить Макдональдс. По словам одной из учительниц, поначалу решили сходить и в кино, но выяснили, что на все им не хватит денег. И, должно быть, они хотели просто полюбоваться огнями большого бездумного города и ощутить его пульс. Когда тебе 14, проспект Руставели притягивает как волшебный магнит, и ты вновь и вновь проходишь эти 1.5 километра, словно пытаясь отыскать что-то сокровенное. Мы впадаем в панику, когда смерть уводит за собой школьников, строительных рабочих и шахтеров, солдат и офицеров, но тем не менее отказываемся признать, что поверхностное мышление губительно, а ложь никогда никого не спасет.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вчера в Абхазии отмечали сразу три даты, имеющие там весьма разное звучание и разную по продолжительности историю. День советизации Абхазии совпал с днем смерти первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба и днем рождения второго президента Сергея Багапша, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
День 4 марта, нынче выпавший на воскресенье, отмечается и воспринимается в последние годы в Абхазии как день удивительных, чуть ли не мистических совпадений. 8 лет назад, 4 марта 2010 года, после продолжительной болезни, ушел из жизни первый президент Республики Абхазия, основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба. Он заболел еще в начале нулевых годов и, хотя оставался главой государства вплоть до начала 2005 года, когда передал свои полномочия второму президенту республики Сергею Багапшу, он несколько лет до этого не появлялся на публике, и дата его смерти совпала не только со днем рождения Сергея Васильевича, но и со днем установления в 1921 году советской власти в Абхазии, который широко праздновался во все десятилетия существования СССР. Кстати, к 2010 году Компартия Абхазии добилась в результате долгих усилий возвращения 4 марта в Абхазии статуса памятного дня, и многие ее представители, окрыленные этим успехом, хотели добиться большего, сделать этот день праздничным. Но кончина Ардзинба заставила их, конечно, отказаться от этих планов. Вчера много людей приехало почтить память память Владислава Григорьевича к его мемориалу в селе Нижняя Ишера, президент Абхазии Рауль Хаджимба, представители правительства страны и общественности, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семья, родственники Ардзинба возложили цветы к мемориальному комплексу. И вчера же, в день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша, члены правительства республики во главе с премьер-министром Бесланом Барцицем, парламентарии во главе со спикером Валерием Кварча, представители общественности, возложили цветы к его могиле в селе Джгарда Ачинчирского района, откуда родом был его отец. Сам Сергей Багапш родился в Сухуми в 1949 году, на 4 года позже первого президента Абхазии, а пережил его только на год с небольшим, скоропостижно уйдя из жизни в мае 2011 года, будучи действующим президентом. Что касается установления 97 лет назад в Абхазии советской власти, то историк, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований Сослан Салакая так высказался о нем в интервью СМИ 4 марта 1921 года части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани вместе с абхазскими красногвардейцами во главе с членом Ревкома Абхазии Николаем Акертава вошли в Сухум. Через два дня Ревком Республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взяли в свои руки всю полноту власти в Абхазии. Сегодня эта дата утратила былое значение и воспринимается абхазским обществом иначе, чем при СССР. Приход большевиков к власти, поддержанный Красной Армией, расценивается как освобождение от оккупации войсками Грузинской Демократической Республики. Абхазские большевики, учтя неудачный опыт прихода к власти в 1918 году, когда они просто объявили Абхазию Сухумским округом, в составе РСФСР, на сей раз уже говорили о восстановлении абхазского государства. Действительно, в конце марта была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая Республика. В советское время, говорит ученый, 4 марта было одним из немногих праздников, который объединял абхазов и который они отмечали чуть ли не как свой национальный праздник. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухуми. Хума.
Эхо Кавказа.
32% автомобилей из 11,5 тысяч, прошедших за последние два месяца обязательный техосмотр, не выдержали проверки. Первые итоги реформы, задействованные с 1 января нынешнего года, подвели сегодня в Министерстве экономики. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Первый этап технической проверки автомобилей в Грузии выявил неутешительную картину. Техосмотр в Грузии стал обязательным с 1 января 2018 года. На первом этапе досмотру подлежат автомобили с грузоподъемностью свыше 3,5 тонн или вместимостью свыше 8 человек. По этой причине в 90% случаев проверка затронула автомобили, функционирующие на дизельном топливе. Что касается размера штрафов, то в первом случае отсутствие талона техпроверки, владелец будет оштрафован на 200 лари, а водитель на 50. Сегодня с первыми итогами нововведения журналистов ознакомил замминистра экономики и устойчивого развития Георгий Черкезишвили.
В рамках реформы за первые два месяца обязательный техосмотр прошли 11 500 автотранспортных средств. Около 32% из них были признаны неисправными, и им предоставлен месячный срок на устранение недостатков. В большинстве случаев претензии вызвали тормозные системы, чрезмерно высокий уровень выхлопных газов и неотрегулированные отражатели фар.
Первые итоги проверки сюрпризом для экспертов не стали. Как подчеркнул исполнительный директор профильной неправительственной организации Hub Georgia Васоу Рушадзе, результаты более чем плачевны, поскольку требования, предъявляемые к техническому состоянию автотранспорта, были минимальными.
На первом этапе в Минэкономике решили предъявить минимальные требования к концентрации выхлопного угарного газа. Речь речь идет не о европейских стандартах. Нынешние требования даже более либеральны, чем аналогичные требования советского периода. Несложно представить, что при более строгих запросах проверку не прошли бы более половины транспортных средств. Результат удручает, если исходить из факта, что проверку проходят автобусы и маршрутки, которые являются основным транспортом в наших городах.
По информации представителя Альянса за безопасные дороги Эйки Лалиашвили, 20% автомобилей в Грузии передвигаются на дизельном топливе.
О чем тут говорить, когда ряд европейских государств уже отказывается от дизельного топлива стандарта Евро-6, в то время как наши автомобили не проходят элементарную проверку даже на образце Евро-3. И это при том, что подавляющее большинство городского транспорта Грузии функционирует именно на этом типе топлива. Властям необходимо установить жесткий контроль над поступлением в страну дешевого дизельного топлива, которым заправляются большинство маршруток. Выявлены случаи, когда непосредственно перед техосмотром водители заливали дорогое топливо для улучшения характеристик выхлопных газов. Соответствующим органам необходимо обратить внимание на этот момент. А тот факт, что из-за отсутствия техосмотра уже выписано около 1200 штрафных санкций, вселяет надежду, что ситуация придет в норму.
В целом, согласно планам правительства, с 1 июля обязательный технический досмотр коснется всего принадлежащего юридическим лицам автотранспорта. С 1 октября легковых автомобилей с кубатурой свыше 3 литров, а с 2019-го всех остальных машин. В этих целях правительство намерено создать новые технические центры. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последнее. О массовом исходе анонимов так назвала свой блог наш постоянный автор из Сухуми Изида Чайни.
Я активный пользователь социальной сети Facebook. Так уж сложилось, что эта сеть стала самой популярной в Абхазии. В ней, в отличие от, к примеру, одноклассников, обсуждались серьезные проблемы, высказывались дельные предложения. В общем, для меня, как для журналиста, Facebook стал кладезем мнений и информации. Не отходя от компьютера, я могла отследить всю палитру мнений в обществе, понять, какие идеи пользуются популярностью и какие проблемы существуют в обществе. Вот в Гагре отключили свет. На окраине столицы нет воды, а в Новом Афоне взорвался склад с боеприпасами. И в ту же минуту пользователь сети Facebook сообщил об этом. Что же еще надо, журналист? Случалось, что проблемы конкретных людей становились предметом обсуждения в сети и решались чуть ли не мгновенно. Касалось ли это выдачи паспортов, социальных пособий или каких-то других проблем. То есть Facebook был и остается великолепным инструментом для работы журналистов, и не ценить его невозможно. Однако несколько лет назад картина изменилась. Произошло это после смены власти в Абхазии. С этого момента абхазский сегмент сети превратился в серпентарий анонимов, которые специализировались на конструировании историй, компрометирующих людей, обладающих авторитетом в обществе. Если поначалу это были анонимы-одиночки, то спустя некоторое время они стали кучковаться. Так возникла группа «Абхаз-Авто», «Центр», затем «Патриоты Абхазии». Численность групп доходила до 20 тысяч пользователей. В них несуществующие люди ежедневно обсуждали сомнительного качества новости, чаще личного характера. Бесконечный поток оскорблений, клеветы, угроз, крайне непристойная риторика, призывы к расправе над людьми значимыми. Это то, что ощутило на себе немалое количество граждан страны, виновных лишь в существовании мнения, отличного от мнения анонимов. В этих весьма интернациональных группах прослеживался и совершенно конкретный политический интерес, призывы к свержению власти с одной стороны и пиар-компании для определенных политиков с другой. Большая часть пользователей соцсетей просто блокировала анонимов, отправляла в черный список. За 3,5 года мною были заблокированы тысячи анонимов, которые бесконечно меняли ники, и даже заблокированные выползали из всех щелей, присылали свои письма угрозы всеми доступными и недоступными способами. Наверное, психологу было бы и интересно наблюдать за тем, как происходит разложение личности, как разрушаются ценности в сознании людей, которые спрятались за масками анонимов. Достаточно быстро стиралась грань между виртуальным миром и реальностью, и фразы, произнесенные в соцсетях, стали обыденной риторикой. Пару недель назад, когда, казалось, ситуация достигла кульминации, анонимы вдруг массово стали исчезать из сети. Причиной такого исчезновения, как следовало из флешмобов, устроенных в сети группой поддержки анонимов, стало их раскрытие спецслужбами Абхазии. После беседы в СГБ анонимы поспешно удалились из соцсети. Из конфиденциальной информации стало известно, что все они признали, что работали по найму, раскрыли свои фейсбучные лица. Им инкриминируются статьи УПК, связанные с клеветой, разжиганием межнациональной розни, призывами к свержению власти, вмешательством в частную жизнь и так далее. Мне их жалко, признается сотрудник правоохранительных органов в частной беседе. Их использовали в политических целях, иногда в темную. Сильный человек никогда не позволит использовать себя таким образом. Сейчас эти анонимы понимают, сколько людей в стране только ждет, когда мы назовем их имена, и это вызывает жалость. Есть четкое ощущение, что они осознают, что сделали глупость. Конец цитаты. Он же объяснил, что имена анонимных деятелей не оглашаются из соображений их же безопасности. Мы не заинтересованы в том, чтобы был самосуд. Вопрос их виновности должен решаться в законном порядке. Это прерогатива прокуратуры и судебных органов. Нами были собраны все необходимые сведения, которые будут переданы в прокуратуру, и там уже будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел. Между тем, после массового исхода анонимов, Facebook начинает приобретать человеческое лицо. Не знаю, как кому, а мне интереснее полемизировать с людьми, которые не прячутся за фотографии покойной принцессы Ди, доктора Хауса и других вымышленных героев популярных фильмов. В общем, абхазский Facebook снова становится интересным, и образовавшееся пространство заполняют люди, которые готовы продвигать идеи, интересные стране и обществу. И что важно, не стесняясь своих имен. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачания, из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.